Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Муслим Муслимов на канале Media Metrics в программе «Медицинский менеджмент». И сегодня тема нашей передачи – главные составляющие личного бренда врача. И у меня в гостях уникальный человек с профессией остеопат, который переучивался, Животов Владимир Александрович. Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
В должности врач-остеопат, краниопастуролог, соавтор запатентованной методики краниобаланс и в целом запатентованного метода краниобаланс. У меня много сразу вопросов, только представив вас, в первую очередь, наверное, начну со своего традиционного, а потом уже те, которые, так скажем, возникают при оглашении всех ваших регалий. Тренды здравоохранения. Какие тренды здравоохранения видите, что, на ваш взгляд, является сейчас популярным в медицине, что у нас будет в течение 3-5 лет и куда наша медицина в целом устремилась?
Ну, объект воздействия не поменялся за миллионы лет, поэтому тренды какие были, такие и остались. Как раньше была актуальна стоматология, как раньше соплеменники выбивали своему товарищу кулаком зуб, чтобы боль прошла. Ну, так сейчас лечат. Это, конечно, все актуально остается. Вот. Но если взять именно достижения медицины, которые диктуют ее развитие, это, конечно, диагностика всех родов и видов всего на свете. Далее, это, конечно, эстетическая медицина, потому что продолжительность жизни увеличилась, и люди хотят выглядеть молодо и быть молодыми. Ну и, естественно, все больше и больше людей обращаются к помощи альтернативной медицины.
Ну, и вы здесь готовы сразу оказать перечень услуг.
Естественно, я считаю, что мое направление очень востребовано. Как говорят, если в каждом подъезде, в каждой квартире посадить по одному хорошему остеопату, то у всех будет вот столько работы. Потому что все люди получают травмы, травмы дают следствие. И, в общем, мы в этом помогаем лучше всех.
Владимир, скажите, пожалуйста, а что такое краниопастурология?
Краниопастурология – это такое направление мануальной медицины, которое, ну, во-первых, это самое эффективное направление, которое помогает восстановить правильное положение тела человека путем воздействия на основание черепа.
И какие результаты в первую очередь вы получаете от пациента? Ну, со стороны его, может быть, отсутствие вербальных жалоб или через какое-то время он оговаривает о том, что он начал себя лучше чувствовать. Есть ли какие-то вот реальные, так скажем, факторы, о которых можно судить?
Мы, ну, во-первых, я хочу сказать, что мы не альтернативная медицина. Мы самая медицинская медицина, и официальнее вообще дальше некуда. Потому что у меня у самого 5 врачебных специальностей имеется. И так же самое, как и у многих докторов, кто работает со мной. И я знаю много профессоров и кандидатов медицинских наук, которые стали успешны в своих специальностях и перешли в остеопатию, и никуда из нее не уходят. Но не знаю ни одного остеопата, который обратно ушел в свою исходную специальность.
Почему? Почему так происходит?
А я вам объясню, почему вообще в принципе люди уходят в остеопатическую медицину. Потому что этот метод на 100% отвечает принципам медицинской науки. Первый принцип – это не навреди. Наша медицина безопасна. Ну а когда ты не навредил, еще неплохо было бы и помочь. И при этом мы очень эффективно помогаем, решаем многие-многие вопросы. Опять-таки, я хочу, чтобы все понимали, что я не перетягиваю одеяло на себя. Естественно, мы решаем не все вопросы. Я с самого начала сказал, что то, что было актуальным, то и будет всю жизнь актуальным. Потому что для кариеса стоматолог, для аппендицита хирург, для апоплексии гинеколог и так далее и тому подобное. Вот. Проблема начинается не тогда, когда врач делает свою работу, а тогда, когда он начинает влезать в поле других специалистов. И вот в своем поле, в поле хронических заболеваний, в поле сколиоза, в поле нарушений кровоснабжения головного мозга, вот огромный спектр патологии, которая связана с механическими нарушениями, мы здесь очень эффективны.
Какие заболевания в первую очередь вы лечите?
С чем чаще всего обращаются? Обращаются, конечно, с болями в шее, в пояснице, в грудном отделе, в ногах, в руках и так далее. С головными болями очень часто обращаются. Обращаются с практически всеми заболеваниями детского возраста, младенческие состояния, кривошеи, колики, задержки стула, нарушения сна, нарушения сосания, задержка прибавки веса, потом у детей, когда они подрастают, вот эти вальгусная деформация стоп, сколиозы.
Не зря задал этот вопрос.
В общем, колоссальное количество патологий детского возраста. Детей примерно половина у нас пациентов.
Вы а где принимаете и, собственно, какое количество врачей объединено? Вот вы говорите, у нас это какой-то коллектив, это клиника, где вы работаете?
У нас, скорее всего, я имел в виду остеопатов.
Остеопат.
В целом. Ну и, конечно, моих докторов, которые работают со мной.
Вы принимаете в каком-то центре в Москве?
Да, у нас недалеко от Арбата есть хорошее место, где мы работаем.
Какое количество пациентов проходит через вас в день?
Я сам работаю не больше, чем с 5-6 человеками в день. Потому что руки – это ресурс. Консультировать можно сколько угодно, а вот работать – нет. Потому что это большая нагрузка на руки.
Ну, то есть, практики мануальные, фактически.
Ну, мануальные все практики, потому что мы работаем манусом, работаем рукой. Но это не мануально-терапевтические практики.
Ну, а чем остеопатия отличается от мануальной терапии?
В своей работе мы не используем трастовые техники. Не хрустим позвоночником и этого не делаем. Более того, я категорически против таких приемов. Поскольку изменения в позвоночнике – это всегда адаптация. Сверху череп, снизу таз. Позвоночник – это такая гибкая система, которая приспосабливается под изменения, происходящие выше и ниже. И когда говорят, что у тебя там сместился позвонок, это адаптация. Заборчик подперт палочкой, палочка некрасиво выглядит. Палочку убираем, заборчик падает. Но палочка подпирала. То же самое организм. Грыжи, остеофиты, ограничения подвижности. Создает для того, чтобы защитить себя. И вот это нарушение положения тела, которое возникло вследствие родовой травмы изначально и далее приобретенных травм, как-то скомпенсировать. И сорвать эту адаптацию можно очень легко. Поэтому мне легче работать с пациентом, который не был на лечении, у того человека, кто его трастовал и хрустел. А после трастов частенько люди уезжают в больницу. Кто-то в реанимацию, а кто-то и подальше.
Сколько нужно посетить прием остеопата, чтобы получить видимый результат? Сколько раз?
Естественно, это зависит от возраста пациента, от силы и давности травм. Далее, если человек взрослый и сформировавшийся, сказать о том, что какой-то видимый эффект, как, например, у женщины, которая увеличила себе грудь, ну, я на это никогда ставку не делаю. Я делаю ставку на то, что взрослый человек будет себя чувствовать хорошо, у него будет больше сил, его не будут беспокоить боли, ну, то есть в целом состояние будет лучше. И количество сеансов до тех пор, пока это произойдет, оно весьма вариабельно. Но в целом это 1, 2, 3. То есть это достаточно быстро. И вот как бы сказать, если, например, остеопат работает, уже сделал 20 сеансов, вы ничего не почувствовали, это явно не тот вариант. Потому что правильная остеопатия, она дает быстрый эффект.
Ну, за сколько процедур?
Ну, я сказал, поэтому спрашиваю. У кого-то мы видим ответ и...
Сразу.
И, да, и улучшение самочувствия после первого, после второго, после третьего сеанса. Но в среднем для ребенка восстановление от родовых проблем происходит за 4-5 сеансов. У ребеночка 10 лет чуть больше, 6-7. У взрослого в среднем около 10 сеансов в течение года.
Ну, а результат закрепляется? Или через какое нужно время?
Значит, смотрите, мы работаем как механики. И к нам люди приходят как машина после аварии.
На ТО или на ремонт?
Правильный вопрос. Сначала мы выполняем ремонт. И вот как раз ремонт занимает год и 10 сеансов. Но не существует...
Год, то есть это через месяц человек ходит? Не сразу, то есть получается год?
Нет, сначала мы работаем чаще, потому что нам нужно раскачать, выстроить правильно и потом поддерживать, чтобы... взрослый человек приходит, в среднем 30 лет, 40 лет. Он к этому, с чем он ко мне пришел, он шел вот эти все годы. И тело привыкло к тому, что оно болит, и что оно неправильно. И перелепить это, год – это очень быстро. Это хороший быстрый темп. Потому что человек он сформирован неправильно. И пока тело привыкнет к новому положению, времени пройдет много.
Скажите, как вы взаимодействуете с другими специалистами, и что вы хотели бы пожелать в формате настройки взаимодействия?
Взаимодействуем со специалистами хорошо. С теми специалистами, кто видел нашу работу и кто понимает, что мы делаем. Я знаю, что многие доктора относятся скептически.
Почему?
К моему направлению. И это происходит не из-за того, что плохая остеопатия, а из-за того, что, во-первых, иногда под названием остеопата работает человек, который не имеет даже медицинского образования. Сейчас в нашей стране деятельность это регламентирована, но пока закон вступит в силу, времени еще много пройдет. Да. То есть могут работать некомпетентные люди, которые подрывают авторитет специальности. Во-вторых, даже если человек имеет образование, он не всегда делает хорошо свою работу. Вот. Но те люди, кто видят работу хорошего остеопата, я имею в виду наших коллег, они потом начинают к нам посылать пациентов. Потому что мы...
Даете результат, по сути.
Мы даем результат. И самое важное, что мы являемся решением проблем других докторов. Почему? Я думаю, что любой доктор меня поймет, у которого есть такие постоянные, неизлечимые пациенты. Да. Там какие-нибудь бабушки или какие-нибудь там дамы с упорными там головными болями, у которых там все уже обследовано, переобследовано, и ей говорят, у тебя не должно болеть, ты придумываешь. А таких людей не так мало. И мужчин, и женщин.
А они придумывают?
Они не придумывают никогда. Человеку невыгодно
врачи
быть
ошибаются.
Больным и страдать. Ошибаются 100%. Я скажу почему. Потому что мало кто, точнее, кроме остеопатов, никто не осознает влияние давних травм черепа на последующую жизнь человека. Во-первых, и никто это не диагностирует. Во-вторых,
на МРТ
это не видно. И родовые, и приобретенные. Нас как учили? В 25 лет швы черепа срастаются, и ты дальше идешь вот с такой головой, которая ничего не может повредить. Максимум перелом. Но между целой неударенной головой и переломом существует колоссальное количество состояний, которые не сопровождаются нарушением целостности кости, но сопровождаются изменением пространственной конфигурации черепа. Это конструкция, которая подвижна, в среднем до 60 лет. После 60-65 начинаются процессы окостенения в швах. До этого там сохраняется подвижность. И по этому поводу есть огромное количество книг и исследований, и это, как бы сказать, тот факт, который не нуждается в каких-то там доказательствах или так далее. Дело в том, что мы с вами учились в английской школе остеопатии, и там принято считать, что швы срастаются. Итальянская школа издавна знала, что подвижность там есть. Ну и даже если возьмете учебник Синельникова или Привиса, по которому все мы учились, то там написано, что шов черепа – это сустав, и сустав должен быть подвижен. И вот при жестких ударах зубчики находят один на другой и блокируются. А что это значит? И зачем вообще нужна подвижность в швах черепа? Ведь вы согласитесь, что мы живые, и у нас нет постоянного объема в черепе. Больше крови притекло, больше оттекло. Это зависит от физической нагрузки, эмоций, атмосферного давления. И почему именно при физических перегрузках, стрессовых ситуациях и смене атмосферного давления у многих людей начинает болеть голова? Потому что вот эта система не отыгрывает изменения черепной гемодинамики. А от этого огромное количество нарушений возникает. И эндокринных, и психоэмоциональных, и нарушение зрения, слуха и так далее.
А что делаете вы при этом? Как устраняете проблему?
Чисто механически. Проблема возникла из-за механического воздействия на эту систему.
Зубчик на зубчик, я помню.
Да. И наша задача – швы освободить, обеспечить им свободное движение, обеспечить им подвижность. И, в общем-то, это вполне в наших силах. Что касается мигрени, то наша эффективность, ну, практически 100%. И вот подумайте, какое мы решение для врачей и для пациентов. Если, например, была у меня одна дама, которая ездила в Германию, которая считается у нас там супер, там, лучшей медицинской страной, с чем я в корне не согласен, и за 5000 евро ей поставили диагноз мигрень. Соседка могла сделать ей это бесплатно. Поставили диагноз – это хорошо, но ей ничем не помогли. И она осталась со своей проблемой.
Скажите, вы, как я понимаю, по первому образованию акушер-гинеколог.
Да.
Еще и оперирующий. Чем вас увлекала остеопатия? Почему решили переквалифицироваться? Ну, вы сказали, что у вас не одна специальность, а четыре, как я понимаю. Но все-таки изначально начинали акушер-гинекологом. Почему остеопатия?
Ну, во-первых, я скажу, что я не ушел в остеопатию из акушерства, а я ушел из акушерства. В принципе, ушел из акушерства. Потому что на сегодняшний день мало где в нашей стране можно работать акушером нормально.
Почему?
Потому что стандарты, которые предписывают те или иные алгоритмы оказания акушерской помощи, как раз не соответствуют принципу «не навреди». Если ты это понимаешь и видишь следствие, то работать встроенным в эту систему становится невозможным. А желание работать руками, ну это уже, как сказать, плод размышлений. В общем, я позже к этому пришел, это было уже более такое осознанное решение.
Если говорить о научной деятельности, а публикуете статьи, вообще в целом занимаетесь наукой?
Да, у меня были научные статьи. Сейчас исследования провожу эффективности остеопатического лечения у беременных с болями в поясничном отделе в третьем триместре, ну, на базе Первого медицинского института Академии Сеченова. Вот. Но практическая работа, конечно, гораздо интереснее.
Ваше отношение к доказательной медицине? И можно ли назвать вас ее сторонником?
Ну, во-первых, мне нравится уже то, что люди, в принципе, думают и оценивают, насколько эффективен и безопасен может быть тот или иной метод. И, в принципе, то, что они рекомендуют, по большей части не лишено смысла. И что касается того же самого акушерства, то вред рутинной амниотомии, рутинной эпизиотомии, индукции родов, они давно уже выявлены доказательной медициной, и я с этим согласен на 100%. Это нельзя.
Дорогие друзья, мы прервемся на небольшую рекламу и вернемся к вам буквально через минуту.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Итак, друзья, мы продолжаем. В гостях у меня Животов Владимир Александрович. Тема «Главные составляющие личного бренда». И мы, наконец, во второй части сейчас придем к вопросам по личному бренду. Я хотел бы, в первую очередь, задать вопрос касательно ваших трех клиник. Вы в первой части передачи так и не сказали нашим зрителям, как вы владеете, чем владеете и как построена система взаимодействия внутри клиник. Ну, насколько удается и управлять, и работать руками?
Ну, если бы я занимался одновременно и тем, и другим, конечно, бы это не получилось. Ну, просто есть люди, кто профессионально занимается управлением, а я занимаюсь...
Сколько сейчас
и писаниной
входит в вашу команду человек?
Ну, я точно не могу сказать, честно говоря, не считал. Ну, может, 30-40 человек.
И это врачи, медицинские специалисты?
Или нет, я имею в виду, что вся команда.
Если говорить о писанине, вы так выразились касательно вашего хобби в Инстаграм. Что вас заставляет писать, для чего это делаете, какой отклик прежде всего цените от публики, с которой работаете? И в конечном итоге, какова ваша цель в рамках реализации своего научно-практического опыта в соцсетях, в частности, в Инстаграм?
Угу. Ну, во-первых, Инстаграм – это не хобби, это работа. А во-вторых, все врачи, когда идут в медицинский институт, они обычно думают, что они будут врачами. На самом деле, они все выходят туда писателями.
Писатели истории болезни.
И те врачи, кто сидят в больнице, они это прекрасно чувствуют. Потому что ты пишешь больше, чем ты работаешь. Если бы можно было только работать, все врачи были бы счастливы. Инстаграм позволяет передать правильную информацию большому количеству людей. То есть это фактически как стенгазета в больнице, где написано «Мойте руки перед едой».
Вы зарабатываете на Инстаграме?
Ну, это... Поскольку это возможность донести до людей правильную информацию и возможность того, чтобы они увидели, что я понимаю то, о чем я говорю, то, естественно, это поднимает доверие, вполне оправданное, и люди, обладая этим доверием, приходят ко мне за тем, чтобы продолжить наши взаимоотношения в виде уже не... публицист и читатель, а врач и пациент.
Практик.
Да.
Что касается рекламных постов, пользуетесь ли рекламой, советуете ли какие-то сопутствующие товары, к примеру, которые могли бы быть полезны пациенту вне вашего приема?
Рекламные посты у меня единичные. Я рекламирую только те вещи, в которых уверен на 100%. Рекламных предложений поступает довольно много, но я от большинства отказываюсь, потому что это не соответствует моей
Владимир,
уверенности в качестве.
А скажите, какого эффекта в конечном итоге вы ждете от SMM продвижения и к чему стремитесь в целом?
Ну, у каждого человека есть своя миссия. То, делая что, он получает удовольствие.
Это миссия. Или все-таки это?
То, что он будет делать и получать удовлетворение, независимо от того, зарабатывает он при этом или нет. Так вот, для меня это такая педагогическая деятельность. Я педагог в четвертом поколении, и мне нравится людей обучать и говорить им, как нужно делать. Вот. Так что основная цель – это делиться проверенными знаниями.
После какой цифры вы поняли, что популярны, что вас слушают, советам следуют? И менялся ли ваш посыл, исходя из количества подписчиков?
Ну, во-первых, я не чувствую, что я популярен.
То есть миллион недостаточно для того, чтобы почувствовать? Да. Это живые люди?
Нет, дело-то не в этом. Дело-то не в том, что какое количество подписчиков. Но когда я иду по улице, никто не бросается на меня, чтобы взять автограф.
А уже хочется?
Нет. Более того, если бы не требовала моя работа ведения аккаунта, то я бы никогда этим не стал заниматься. Это работа для меня, а не способ приобрести популярность. У меня на первом месте донесение информации, а цифры идут уже за этим, потому что люди видят, что я делаю, и они этому доверяют.
Скажите, вот в качестве доверия следующий вопрос. Если говорить о том, как пациентам лучше понять в сети настоящий врач или вот тот человек, как вы говорили о том, что люди, не имеющие медицинского образования, выдают себя за остеопата. Как определить вообще, насколько этот формат взаимодействия, он должен лежать в рамках определенного внимания и на что обращать внимание пациенту для того, чтобы понять, стоит доверять публикациям, может быть, это лжемошенник и врач, лжеврач?
Ну, во-первых, это должен быть человек с медицинским образованием. Ну, а дальше это отзывы, конечно же, желательно от друзей и знакомых. Ну, я бы вряд ли решился обратиться за помощью к врачу, просто читая в интернете его какие-то там заметки. Я бы, конечно, собрал информацию, спросил бы, да я первым делом спросил, а ты знаешь хорошего стоматолога, там, не знаю, хорошего хирурга? Спросил бы у знакомых. И по рекомендации я бы тогда уже пошел. А через интернет?
Ну, вас же не только рекомендуют, а приходят непосредственно, читая ваши посты.
Это да, но...
На что они идут?
Когда есть, допустим, как сейчас уже 1000 статей, каждая из которых несет за собой истину, и когда есть реальные отзывы, ни одного придуманного, когда есть клинические случаи, подтвержденные различными исследованиями, когда есть дети, обреченные на операцию инвалидность, или которые должны были бы быть умственно отсталыми, а стали нормальными детьми, и таких немало, и не только у меня, а у всех хороших остеопатов много, тогда вопрос о доверии или недоверии он не встает.
Насколько остеопат должен быть хорошим психологом?
Как любой врач хорошим.
В чем это выражается для пациента в первую очередь?
Ну, это давно сказано. Нет такого хорошего врача, после разговора с которым больному не стало легче. Да.
Это главный критерий.
Ну, конечно.
У меня к вам следующий вопрос. Если бы у вас были 5 минут на федеральном канале, и вы могли бы сказать 3 направления, по 3 направлениям некое свое мнение или призыв. Первое направление, которое касалось бы наших пациентов и призыв к ним, что им нужно делать для того, чтобы быть здоровым, на что обращать внимание. Второе – это к коллегам, от которых зависит, собственно, наша цеховая рентабельность, так сказать, в плане пользы для пациентов. И третья часть – это государственная власть. Что бы вы сказали, есть ли у вас подготовленная позиция по этому поводу? Почему говорю об этом? Потому что от каждого направления зависит наша система здравоохранения.
Конечно, я бы сказал, пациентам я бы сказал о том, что нужно женщинам готовиться к родам соответствующим образом. И в возрасте 1,5–2 месяцев ребенка приносить на прием остеопату. И это может изменить его жизнь в корне. И изменит. И я бы сказал о том, что не стоит ждать, что маленький ребенок перерастет свои проблемы. Этого никогда не происходит. Они просто переходят в другие формы. И родовые проблемы никуда не деваются. И они определяются и в 30, и в 40, и в 80 лет у человека. Поэтому ведите ребенка на прием как можно раньше. И готовьтесь сами к родам. Вот это самая эффективная точка. Коллегам сказал бы, я бы прежде всего обратился к акушерам. Я бы попросил акушеров как можно меньше вмешиваться в течение родов тогда, когда это не является необходимым. Точнее, вмешиваться только тогда, когда это является абсолютно необходимым. И попросил бы коллег-акушеров-гинекологов и анестезиологов как можно реже выполнять в родах эпидуральную анестезию, потому что она реально вредит очень сильно роженицам и в 100 раз больше новорожденным. И я понял это только тогда, когда начал работать как остеопат. Когда я работал акушером, у меня задача была одна, чтобы ребенок родился, закричал, был живой, розовенький, и все, дальше меня уже ничего не волновало. Но я вижу сейчас, как каждый неправильный шаг акушерский колоссально влияет на здоровье младенцев. И как этого можно легко избежать, не тратя ни копейки, делая меньше, чем сейчас делается, и результат будет намного лучше. Вот что я бы сказал. А что бы я сказал правительству? Я бы сказал правительству обратить внимание на воспитание молодых акушерских кадров. От того, как будут протекать роды, зависит очень и очень и очень многое. Недаром есть легенда, что были засланы акушерки и сворачивали специально головы новорожденным, чтобы выросла нация рабов. Вот.
А куда засланы?
Ну, это какая-то древнеегипетская, древнеримская такая вот легенда, что это было сделано. Я знаю хороших акушеров, прогрессивных, которые понимают вред безумных манипуляций, и они говорят о том, что безумно сложно изменить эту систему, поскольку молодой врач, когда приходит, все уже по накатанной, и даже молодого врача, который еще ничего не умеет толком, учат неправильно, и переучить его потом практически невозможно. То же самое, как невозможно переучить остеопата, поэтому я всех учу с нуля, кто ко мне приходит на работу.
Приведите пример самого интересного случая из практики.
Самого интересного, наверное, нету, потому что много интересных. Но вот интересный был случай. Я выступал на радио, на детском радио 31 декабря. И родители ехали в машине и услышали, как я выступаю. Через 2 недели они пришли на прием, привели мальчика. У него была наджелудочковая экстрасистолия с частотой 18 тысяч в сутки. И она у него наросла в течение 2 лет с 5 тысяч, вот с 8 тысяч до 18. А перспектива у этих детей такая, до 25 тысяч нарастает частота, и потом разрушают им ножки пучков ГИСа, и ребенок становится инвалидом. Ограничения по физической нагрузке и все. Вот, и мы с ними начали работать. Я у него нашел грубую родовую травму, грубую травму затылка. И, значит, через полгода они сделали холтер, и оказалась частота 5000. И когда они принесли этот результат кардиологу, который их вел, он сказал, что этого не может быть. Ну же, этого не бывает вообще в практике, это невозможно. Но это невозможно, поскольку он, как сказать, он был прав в рамках тех знаний, которые у него были. А ведь механика здесь очень простая. Напрягаются структуры верхнего шейного отдела, напрягаются мышцы, натягиваются связки, раздражают верхние шейные ганглии, и оттуда сигнал бьет, стимулирует работу сердца. Мы здесь освобождаем и человек совершенно меняется. И по этому поводу я потом статью в остеопатическом журнале написал. Вот. И более того, такие пациенты были потом у моих учеников, и результат был точно такой же.
А кто и чего добился Владимир Животов через 10 лет?
Откуда я знаю?
А если предположить?
Если предположить. Ну, моя задача состоит в том, чтобы как можно больше было хороших врачей по моей специальности. И я предполагаю, что через 10 лет их будет больше, чем сейчас. И нужно, чтобы этих врачей было больше, чтобы выросло, ну, целое поколение хороших, грамотных остеопатов, которые могли бы эти знания дальше передать. И это могло бы существенно изменить картину здравоохранения не только в нашей стране, но и в целом мире. Наша медицина очень эффективна, сверхэффективна. Есть большая статистика. Во Владивостоке ректор Института вертеброневрологии, он же был депутатом областного собрания, и он пролоббировал программу помощи детям. И после родов они примерно каждого четвертого новорожденного лечили. 2-3 сеанса проводили. И потом сделали статистику. И получилось, что среди тех детей, которые прошли это лечение, а статистика была 20-30 тысяч, цифры представительные. И оказалось, что по основным видам заболеваемости они здоровее на 30-40%. Что такое 30-40% и такие колоссальные и стоимость этого лечения? То есть это суперэффективный метод, если он применяется вовремя. Поэтому, ну, как сказать, интересно этим заниматься. Это такая большая игра.
Чем гордитесь?
Ну, наверное, тем, что что-то могу в своей специальности.
Итак, дорогие друзья, в гостях у меня был Владимир Александрович Животов. У нас интересная тема. Пожелаем вам успехов в реализации, чтобы было больше пациентов, которые выздоровели, больше врачей, как вы сказали. И, как я понял, есть фундаментальные вариации, которыми можно влиять вообще в целом на популяцию.
Да.
И, как я понимаю, вы как раз и являетесь идеологом больше этой концепции.
Да.
Успехов во внедрении и счастливо.
Угу. Спасибо. Благодарю.